это свободный Смоленск.
Голос улиц, голос сердец, не прикажут, как нам смотреть. Мы решаем, как нам жить, а не терпеть.
Свободный Смоленск.
Наши мысли выше стен.
Свободный Смоленск.
Здесь республика, наш ответ.
Это свободный Смоленск.
Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, передача «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». С вами ведущий Вадим Сидоров. И сегодня у нас в эфире долгожданный гость, лидер Псковского республиканского центра Артем Тарасов. Приветствую тебя, Артем.
Приветствую, Вадим, приветствую всех слушателей.
Да, ну я не случайно говорю, что Артем у нас долгожданный гость. Он, по идее, должен был быть у нас давно уже и раньше многих, потому что при всем уважении к разным организациям, проектам, представителей которых мы очень ценим, и у нас было много действительно интересных гостей, но Псковский республиканский центр, движение за Псковскую республику, это не просто географические соседи Смоленска, это наши тесные союзники, поэтому я тут, наверное, в двух словах презентую, что вообще исторически получилось так. У нас сегодня есть, у нас представлял Артема, я чуть не ошибся и чуть не сказал Смоленский республиканский центр, потому что у нас даже название организации похоже. Смоленский республиканский центр и Псковский республиканский центр. Но предшествовала всему этому Восточно-Кривская платформа, о которой мы сегодня, наверное, кратенько тоже поговорим. Дело в том, что у нас сперва был канал «Смоленская республика», был канал «Псковская республика», и еще прежде, чем был учрежден непосредственно Смоленский республиканский центр, опять вот путаюсь, появилась такая инициатива, как «Восточно-Кривская платформа». На тот момент ее одобрили представители канала «Смоленская республика», «Псковская республика». В тот момент на связи с нами были еще тверские регионалисты, вот это были третьи участники проекта, но впервые презентовали этот проект как раз мы вдвоем с Артемом, немало, немного в Брюсселе, в Европарламенте, тогда это вот наделало шуму. Вот. А после этого уже был создан Смоленский республиканский центр, после этого Псковский республиканский центр, и мы, в общем, подтвердили при этом, что тверичи или тверитяне, как правильно, наверное, исторически, к сожалению, отпали, может быть, пару слов сегодня об этом, но вот мы остались, да, поэтому вот с Артемом будем говорить о многом, но, наверное, пару слов вот в качестве такого предисловия, это то, что Псков для нас не просто территория, да, то есть вот мы приветствуем стремление к самоопределению многих регионов, которые сегодня считаются русскими, да, самых как бы разных и национальных республик, естественно, у которых, откровенно говоря, шансов больше, и они в первую очередь идут как претенденты на самоопределение, но Псков для нас это не просто регион, как и Смоленск не просто регион. Мы рассматриваем их как часть Кривского пространства вместе с Белоруссией, но мы восточное пространство, то есть вот восточно-кривское пространство, вот было в основе нашей этой идеи. Тем не менее, скажем, восточно-кривская платформа – это такая зонтичная, ну не организация даже, инициатива, которая нас объединяет, а проекты все-таки у нас привязаны вот к историческим землям, Смоленской, Псковской. И Псков – это именно земля вот в таком немецком, кстати, вот Артем в Германии живет и знает немецкий, поэтому он, я думаю, не даст мне соврать. Земля в немецком смысле – это страна, да, вот даже вот Федеративная Республика Германии, там эти земли, ланд, да, они имеют во многом значение именно стран. Но и это не случайно, потому что у них история, они были государствами, государственными образованиями, вот такие это были немецкие государства. Псков вот как раз является землей такой исторической, не просто со своими, как говорится по-белорусски, отметными рысами, то есть отличительными чертами культурными, но из истории государственности, которую сейчас в данный момент хотят восстановить, возродить Артем и его единомышленники. Поэтому тут я, наверное, уже буду умолкать, чтобы не было совсем уж неприлично, и попрошу Артема в качестве, ну, вот, знакомства такого для наших слушателей рассказать вот об этом, об идее псковской государственности.
Спасибо, Вадим, за такое обширное вступление. Очень много тем было обозначено. Идея псковской государственности, конечно, это колоссальная тема. Она включает в себя очень много. Мы могли бы об этом, конечно, часами говорить, но я обозначу какие-то вот такие границы. Конечно, это идея, которая основана на, прежде всего, возрождении самостоятельности Псковской республики. То есть мы говорим не о том, как вот там любят некоторые говорить об эльфийских государствах, а именно о возрождении, то есть это восстановление государственности. И как наш исторический пример, историческая преемственность, это государство под названием Псковская республика, которое существовало, является для нас, конечно, таким историческим ориентиром. Ну и, конечно, все аспекты нашей политической деятельности так или иначе связаны с возрождением этого государства. Как бы это ни проявлялось в разных аспектах, как я и сказал, это можно все очень, очень долго обсуждать. Но вот так в качестве вступления можно обозначить, вот так как я это сейчас сказал. И деятельность, об этом мы еще поговорим, проявляется в таких разных направлениях. Очень много на эту тему можно сказать. И исторические примеры, и можно привести какие-то исторические динамики, может, какие-то аномалии в истории, которые так или иначе могли бы привести к этому, дают нам, ну, к независимости имею в виду, которые дают нам некие ориентиры или некие уроки из истории. Об этом, собственно, хотел бы сегодня тоже поговорить. И в качестве вот вступительного слова, в общем-то, думаю, не буду сейчас развивать ничего конкретного. Передаю тогда уж слово тебе.
Да, ты знаешь, я думаю, что это такая важная тема, на которой надо остановиться. И вот возвращаясь к идее нашей вот инициативы, восточно-карибская инициатива, восточно-карибской платформы, изучая вот все-таки исторические, как развивались национальные движения, регулярно мои, наверное, читатели, слушатели знают, что я являюсь большим почитателем талантов и творчества чешского исследователя нации Мирослава Гроха. Вот. И у него прописана как бы такая идея, что в общем национальные движения, скажем, безгосударственных на тот момент народов Центральной Европы, они, конечно, в основном, так как государств у них не было в тот момент, как и сейчас, да, вот нет государств Смоленского, Псковского, они де-факто развивали свои национальные движения, в общем-то, на основе этнической, на основе культуры собственной и так далее. Но, в общем, для многих вот этих кейсов все-таки при этом было важно, и это усиливало вот это национальное самосознание, формирующееся, иметь идею вот именно государства, которое было свое, да, которое вот запечатлелось в памяти, вот в коллективном, сознательном, бессознательном, как это в свое время, скажем, даже вот в новейшей истории было у балтийских народов. которые под конец СССР, в принципе, они были по факту уже несколько десятилетий оккупированными, но память вот о том, что у них просуществовало ли свои государства там, вот на протяжении 20 лет, примерно с 20-х по 40-е годы, она очень сильно вот, пушила, как говорят, да, вот, развитие такого национального самосознания. Конечно, в нашем случае эти государства они существовали очень давно. Вот. Но, тем не менее, насколько вот я вижу, мы сегодня еще об этом поговорим, вот именно такая память о том, что Псков был республикой, она очень жива, она в том числе жива даже среди тех, кто не является сегодня там, твоими, нашими там, единомышленниками, там, коллегами, просто среди псковичей. Да? И я вот, как это связано с идеей Восточно-Кримской платформы, все-таки у Смоленска, у Смоленщины была вот тоже такая как бы политическая история, значит, связанная с ВКЛ, с Речью Посполитой потом, да, то есть вот попытки в том числе вписать ее в проект Белорусской Народной Республики, даже Социалистической Советской Республики Беларусь. И это тоже важно, на мой взгляд. То есть, как бы вот, когда мы обсуждаем, мы видим, что люди ссылаются. Да, вот Псков, то же самое. В принципе, и много наших коллеги тверские, регионалисты об этом писали. Но все-таки вот то, что вот я вижу, да, я не знаю. То есть мы будем рады, если к нам снова присоединятся наши тверские коллеги. Вот, но то, что я вижу, к сожалению, вот мы идем вместе, сколько уже лет мы как бы двигаемся, мы сотрудничаем, да, вот мы поддерживаем связи, и мы видим, что эти идеи и среди смолян, и среди псковичей, они имеют поддержку. Вот, в Твери, к сожалению, ну, это вспышкой какой-то было, может быть, там парой как бы вспышек, и мы не видим этого давно, там, да, вот. При этом мы, скажем, регулярно нам попадаются люди, которые, вот недавно мы беседовали, Олег Добрыднев с человеком, который представляет там движение за Залесскую государственность. Вот он сам с тверскими корнями, то есть он видит, например, Тверь частью этого пространства. Да, еще есть, в принципе, среди тверетян, как бы тоже люди, которые вот так как бы мыслят Тверь все-таки больше с Великороссией, там, условно. Да. А как ты считаешь, Артем, вот значение вот, сознания, в подсознании псковичей вот этой памяти о псковской государственности, о том, что она была во взаимоотношениях с ВКЛ, с Новгородом, с орденом, да, Тевтонским, там, с Москвой еще как независимый субъект. Насколько вот это важно, насколько это является, скажем так, каким-то опорным элементом конструкции псковского самосознания?
Я думаю, что это такой принципиально важный опорный элемент псковского самосознания, причем который вот лежит прямо на поверхности, то есть его не нужно раскапывать, как-то всем показывать. Я думаю, что я еще раз должен это проговорить, что даже в до сих пор издающихся учебниках истории упоминается эта тема, причем она упоминается не как-то там завуалированно. Единственное, очень осторожно говорят о том, как, каким образом Псковская республика прекратила свое существование, то есть используются формулировки, как там влилась, там объединилась с Москвой, но эта тема очень популярна, она, как я и сказал, с детства впитывается там, псковскими детьми, прям вот на школьной скамье, так сказать, и, конечно, открыто проговаривается в данном случае не только в учебниках, и там, в театральных постановках, в каких-то там даже, может, спектаклях, вообще в культурных элементах псковщины постоянно повторяется тема Псковской республики, просто не всегда напрямую так, как мы это говорим, зачастую через аллегорию, к примеру, на Вечевой колокол, на там, Псковскую вольницу, вот Псковский барс, вот Псковская крепость, и, конечно, Псковичи знают, что Псковская государственность – это средневековая, ну, в историческом контексте, городская республика, где власть строилась на взаимодействии веча, должностных лиц, князя и так далее. То есть со своими законами, экономикой – это известные факты, они не замалчиваются, они до сих пор, потому что это гигантская часть истории, ее невозможно просто убрать. И когда, я вот к слову просто упомяну, что когда движение «Псковская республика» признали экстремистским, сразу вот я с коллегами по цеху, скажем так, мы стали обсуждать, а теперь как интересно будут в учебниках про это говорить, потому что это целое словосочетание, которое вот фигурирует там, ну, оно во многих текстах, во многих учебниках, энциклопедиях, там, сайтах. То есть это просто невозможно вырезать никак из истории, из какого-то культурного кода, если можно так сказать, людей, которые вот сейчас там живут. Но для нашей, если вот возвращаясь уже конкретно к твоему вопросу, то возвращаясь вот к политической тематике, то, конечно, это очень важный элемент. Важно подчеркнуть, что когда мы обращаемся к этому периоду истории, то очень важно подчеркнуть, что речь не идет о возврате на 500 лет назад, а о возвращении вот конкретно тех же самых порядков, там, законов, названий. Но это хороший пример, хороший ориентир, и в том числе вдохновение и историческая преемственность, когда мы эту тему обозначаем. Это тот, те самые кирпичики, которые, конечно, нельзя убирать из-под фундамента, которые в целом стоят в самом фундаменте, практически в самом фундаменте нашей идеи. И, безусловно, когда наши идеи получат свою реализацию, безусловно, тот исторический период будет одним из самых наиболее важных, конечно, он займет свое еще более важное место в культуре, там, в городском строительстве, в каких-то отсылках, не знаю, в кинематографе. То есть эта тема, конечно, она исторически прям основополагающая и вдохновляющая на строительство уже нового Псковского государства.
Да, это очень важно, я с тобой согласен. Но вот еще один аспект, который хотелось бы подсветить, то, собственно говоря, с чего и начали, потому что помимо этого, скажем, есть идея Новгородской республики. И это очень важная идея. Мы всячески, в общем, желаем, чтобы в том или ином формате она могла бы быть ревитализирована. Тем не менее, псковская вот, как бы идентичность, она имеет опорный столб не только государственной древности, но на самом-то деле вот такой этнический, этнорегиональный, этнолингвистический. Ты у себя на канале выставлял там соответствующие, я уже не помню точно, может быть, это были фрагменты из учебников, в которых был запечатлен псковский говор, да, но тут сразу нашим слушателям надо пояснить, что когда вот сейчас говоришь говор, ну, как бы говор там, говор здесь, не очень понятно, о чем вообще может идти речь. Есть базовая работа, особенно вот для белорусскоязычной аудитории нашей, Янки Станкевича про псковский диалект. И тут надо понимать, что по сути псковский говор, псковский язык, в каком-то смысле можно его так как бы назвать, он, во-первых, является лингвистически, он ближе к белорусскому, скажем так, чем к так называемому великорусскому или северно-великорусскому. Да? Во-вторых, при этом он является чистым кривским языком, более как бы чистым, потому что все-таки белорусский литературный язык, он формировался также на кривской основе, но уже во времена ВКЛ под сильным влиянием, собственно, литовским. Да, то есть это вот как бы результат нахождения в одном пространстве, что, в общем, как бы естественно, потому что это пространство родственное, об этом тоже сегодня, наверное, поговорим. Но тем не менее, а вот Станкевич показывает, что псковичи сохранили более чистый именно кривский язык за счет того, что Псковская республика была самостоятельным государством, и в ней продолжал использоваться собственный язык, псковский, ну, по сути, как бы кривский язык. Вот, причем Смоленск, он в этом плане все-таки ближе, да, вот, хотя он, наверное, находится на стыке, потому что вот современный такой исследователь польский Мирослав, по-моему, Янковяк, и вот у него есть исследование про крымскую говорку, то есть про, это северо, группа северо-восточных вот таких как бы говоров. Смоленск туда там тоже заходит, но я говорю, вот исторически Смоленск был в большей степени, скажем, уже связан с этим пространством, близким к более классическому белорусскому языку. А вот Псков, именно псковщина сохраняла крымскую говорку. Ну вот, и тут мы видим связь, да, то есть вот именно наличие собственной государственности, использование языка, оно позволяло сохранять как бы и идентичность. Вот насколько, Артем, помимо того, что псковичи помнят свою республиканскую историю, насколько они помнят еще свою крымскую историю и кривские корни свои?
На тему языка, на самом деле, это для многих очень такая удивительная тема, когда мы пишем или рассказываем там псковский язык некоторые, что это за несуществующий язык, удивляются. На самом деле тема действительно принципиально важная. И я вот даже публиковал специально как раз для людей, которые вот, может, им тяжело читать или скучно, или они не понимают какие-то очень сложные научные тексты. Я прям вот нашел, опубликовал цитату вот еще с советских времен уроженца Псковской области писателя Владимира Винка, который вот прямым текстом так и писал, что псковский говор – это не диалект. Так и писал. Вот псковский говор – это не диалект, самостоятельный язык. Потом он добавил, скобари – это нация. Ну, скобари – это для тех, кто не знает из наших слушателей, это такое название иногда для псковичей используют, такое неофициальное. И вот я тогда это публиковал и как раз упомянул, что это не какой-то там экстремист или террорист, и не, даже не активист и не историк, это писатель, человек из культуры, который вот прямым текстом так написал, абсолютно нормально и не без какого-то там политического контекста. Но что касается твоего вопроса, по сути, конечно, эта тема не очень популярная на псковщине, но если вот начать ее изучать, там буквально загуглить или зайти в библиотеку, то достаточно много литературы, статей на эту тему. И что интересно, вот ты упомянул, что я публиковал тексты на псковском диалекте, как сам составитель писал. Это действительно, да, это существующий источник, сказки, псковские сказки, они так называются, псковские сказки, записанные по словам составительницы на псковском диалекте, она прямым текстом это пишет. И действительно, для человека, который вот поверхностно такое возьмет, прочитает, складывается твердое, прям очень твердое ощущение, что это очень близкий к современному белорусскому языку язык. Соответственно, литература на эту тему существует, пусть и не так много исследований, больше, чем сохранившихся памятников литературы, но псковские сказки – это то, что доступно, и то, что вот можно буквально на 2-3 страницах представить с готовым сюжетом, чтобы читатель мог сразу понять, о чем речь, и сразу понять, какие языковые особенности в этом тексте присутствуют. И что важно – текст этих сказок записан вот с использованием буквы написания из белорусского языка, что тоже, конечно, очень интересно с этой точки зрения. Мы не раз подчеркивали, что псковский язык, или, как сейчас говорят, псковский диалект, псковский говор – это колоссально, эта тема имеющая колоссальное значение, хоть и сейчас так очень широко не имеющая популярности, тем не менее, хотя бы обозначение этой темы в политическом контексте было очень важно, чтобы подчеркнуть, что это тоже находится, так условно говоря, на радаре, и то, что, конечно, задачей тех людей, которые хотят в будущем управлять или жить в свободном псковском государстве и предпринимать шаги к его созданию, что они должны эту тему тоже не забывать, иметь в виду, потому что, конечно, никто не будет спорить с тем, что собственный язык – это очень мощный столб к сохранению своей государственности, к развитию своей культуры и национального самосознания. Поэтому я, если коротко резюмируя одну из моих мыслей, хочу сказать, что даже эта тема, несмотря на то, что, во-первых, она кажется очень фантастической, во-вторых, она не очень широко распространена, она существует, ее изучают даже до сих пор, пока что, пусть в таком, не прям в каком-то широком масштабе, но, тем не менее, это не затухает, это на базе Псковского государственного университета проводятся до сих пор исследования, там пишутся статьи, это... Я считаю, что это очень хорошее подспорье для дальнейшего изучения и развития этого языка.
Да, ну смотри, тут такой момент, что мы понимаем, что язык – это в каком-то смысле верхушка айсберга, в том плане, что с языком сегодня сложно обстоять дела даже и в Беларуси, да, у которой все-таки большая часть людей считает себя представителями отдельного народа. Вроде как бы даже это как государственный язык, понятно, какое к нему отношение, но тем не менее, да, и все равно мы видим, в каком он состоянии находится, поэтому что уж тут говорить о таких территориях, как Смоленщина и Псковщина. Но вот при этом, вот я говорю, что, скажем, в Смоленщине, что мне самому было очень интересно, когда я исследовал этот вопрос, как этнолог в том числе, несмотря на то, что, вот скажем, белорусское самосознание в современном таком виде присущее меньшинству, но достаточно сохранно самосознание кривское, да, то есть вот, и это много в чем себя проявляет, то есть даже вот на уровне официального дискурса были там фестивали молодежные Кривич, даже, прости господи, ОМОН в то время смоленский назывался Кривич, там, да, или там батальоны эти, которые перебили уже, слава богу, идиотов, которые поехали в Украину воевать, тоже его называли там кривичами. Вот. Ну, очистили украинские войны это имя, значит, от этой нечисти. Вот. А как в Пскове обстоят дела с этим?
В Пскове я прожил огромную часть своей жизни, и я точно могу подтвердить, что с самого маленького возраста визуально впитываешь сразу же какие-то элементы вот такой культурной псковской идентичности на разных уровнях. Это, как говорится, спектр, то есть где-то прям такой какие-то яростные отсылки к Псковской республике, там, скажем, колокол, вот, как я уже говорил, где-то более маленькие, но в целом складывается вполне себе такое сначала неполитическое ощущение, что какая-то отдельность присутствует. И в целом конкретно город Псков, он прям переполнен какими-то отсылками, какими-то вот, ну не то чтобы там памятниками, это и так понятно, там церквями, но я имею в виду именно вот такие культурные, то есть там бренды, какие-то вывески. Это, конечно, все отсылает и к республиканскому периоду, и там в целом к Санскому. На тему Кривичей тоже такое тоже есть, то есть про Кривичей в целом вот на уроках краеведения уделяется огромное, не знаю, как сейчас, раньше уделялась прям огромная часть учебного времени, и вот слово Кривичи в целом я знал еще в начальной школе, и причем не просто так, как что-то где-то далекое какое-то, а именно как вот с отсылкой на Псковщину. И более того, вот словосочетание «псковские кривичи», оно тоже присутствует вполне себе в общественном контексте, и, ну, отвечая на твой вопрос, возвращаясь к теме, которую ты затронул, если ну, вот мы вот так просто прошлись бы по городу, мы бы обнаружили очень много. Ну, как я бы сказал, конечно, отсылка – это такое слово больше неподходящее, наверное, но действительно вот таких вот элементов, которые нас погружают в псковскую историю, именно вот как самостоятельного государства. И в данном контексте, что я всегда подчеркиваю, в целом в Пскове, в самом городе и в Псковской области очень сильно такое, ну, такое вот явление, как в целом такая самобытность, отдельность, я бы сказал, потому что люди, ну, во-первых, в силу географического положения, во-вторых, в силу вот, в том числе истории, больше жизнь людей, и так уже сложилось, вертится вокруг соседних регионов, часто не выходит за рамки максимум там, Санкт-Петербурга, что в целом как раз подогревает вот это ощущение такой немножко отдельности. Я думаю, на эту тему мы можем еще в будущем в нашем разговоре затронуть пару аспектов. Я там тоже хотел сказать, может быть, пару слов. Но что касается именно ощущения или каких-то вот таких культурных маркеров, которые человека, ну, не то чтобы удерживают, а которые человеку напоминают, вот в какой среде он живет, как бы, как он формируется, что он видит. Это вот действительно, слава богу, в Пскове предостаточно, потому что во времена моего детства в целом в Пскове было больше чисто псковских каких-то символов, отсылок, книг, уроков, чем общероссийских. То есть всегда складывалось ощущение такой отдельности, и когда говоришь с разными людьми, всегда возникает ощущение, что люди как-то подчеркивают все равно свою такую отдельность, чего не скажешь на самом деле про многие регионы России, где я такого никогда в жизни не встречал. Ну, это если вот говорить сейчас про такое доступное для обывателя.
Ну и чтобы завершить, наверное, именно исторический блок и уже перейти к современным, более актуальным вопросам, вот еще один такой, мне кажется, тоже показательный аспект. Скажем, сегодня в Латвии проблемой, ну как сегодня, уже давно является, мы знаем, пятая колонна в виде так называемого русскоязычного населения, не в том смысле, что все, кто говорят по-русски, являются таковой, но именно так называемая вата, да, вата, пророссийская часть населения, вот, и сейчас вопрос стоит остро, потому что мы знаем, серьезно обсуждается вероятность нападения России на страны Балтии, вот, и в Латвии, скажем, К сожалению, вот такой резервацией ватной является Даугавпилс. Так, Даугавпилс, что особенно обидно, потому что это бывший Двинск. Двинск, он как бы вот позиционируется как русский город. На самом-то деле он этнически белорусский был. То есть там преобладало именно белорусское население. И, кстати, к сожалению, многие даже эти ватные там лидеры, вроде Росликова, они имеют белорусские корни. Ну, что уж говорить, если многие даже польские корни имеют, значит, балтийские ватники. Но это отдельная история. Вот. И это как бы вот... То есть они же тянут в такую сторону, что, значит, вот это половина там той же Латвии, это вот там русский мир, да? А если копнуть вот то, что позиционируется как русский мир, мы увидим, что не только на территории самой Латвии, но вот если дальше пойти вот на территорию Псковщины, там-то он, может быть, окажется и балтским. Да? И вот я знаю, ты, по-моему, об этом публично писал, что у тебя очень интересные результаты ДНК-теста, вот, о котором сейчас расскажешь. Они, мне кажется, показательны в каком смысле, потому что вот в белорусском контексте не так давно была дискуссия насчет того, насколько силен у белорусов балтский или славянский, значит, компонент. Ну, тут вообще, конечно, целый блок вопросов, что считать под тем и другим. И вот мы потом общались с Вячеславом Насевичем, известным белорусским историком. А он как раз критик вот этой, скажем, такой балтской линии. Я говорю, ну вот у нас человек, да, вот из Пскова, то есть вот он там генетически, фактически, вот он как латыш идет, при том, что вот корни у него вроде там как конвенционально там русские условно там, да. И он признал, что, скажем, именно этот регион, то, что может быть вот связано с темой крымской оговорки, Крымской, там балтский, скажем, след у коренного населения, он вообще не возникает, не вызывает никакие вопросы. То есть, скажем, если по другим частям нашего пространства спорят, там, гидронимы, не гидронимы, там, субстрат, не субстрат, вот то, что касается Псковщины, там вот этот как бы балтский элемент, он как бы очевиден, да, поэтому вот в принципе-то возможно и не только в отношении Псковской земли, но и по отношению к части вот этого мункуртизированного, скажем, населения, это могло бы быть вот таким, скажем, направлением, в котором его можно было бы исцелять. А вот теперь расскажи, пожалуйста, что у тебя с ДНК-тестом, и вот как, на твой взгляд, это все вот вписывается в историю Псковской земли?
Кстати, ты упомянул, прежде чем ответить, ты упомянул про вот эту вату из Латвии. Я об этом скажу позже, но, к слову, просто пока не забыл, хочу упомянуть, что вот как раз губернатор Псковской области сейчас активно рекламирует Псковскую область как место для переселения как раз как говорила Новодворская, советскоязычных, активно рекламирует, что вот как раз кто сталкивается там с русофобией и с прочими проявлениями того, что там, на что они жалуются, что они как раз могут переехать в Псковскую область. Активно это рекламируют, постоянно фотографируются с так называемыми переселенцами и постоянно там регулярно пишут отчеты, сколько вот русскоязычных из Латвии переехало именно в Псковскую область. Но это к слову. Теперь по поводу ДНК-теста. Да, действительно, мне было это очень интересно, потому что... как говорят, не все так однозначно. Вообще для восточных европейцев достаточно тяжело проводить генетические тесты. Вот классические те предложения, которые есть вот на рынке, они очень часто по такому американскому образцу просто кидают всех в один котел под названием «Восточная Европа». И даже на карте там это иногда обозначено как пространство от Польши до Камчатки. То есть это все называется просто «Восточная Европа», как бы «Eastern European». И на этом как бы все закрывается. Поэтому мне пришлось сделать несколько разных тестов, чтобы просто вот как-то сопоставить результаты, потому что в зависимости от страны, которая, на территории которой вот находятся вот эти исследовательские центры, которые проводят эти тесты, результаты могут немножко отличаться, потому что они по-разному смотрят, могут выделять какие-то вот группы, которые они по ДНК определяют в составе вот человека, который сделал этот тест. Соответственно, Один тест, который европейский, он прямым текстом мне написал, ну, там была возможность именно выбрать, чтобы, точнее, не выбрать, а то было показано, как бы, если с немецкого переводить, то отношение к какому-либо народу. То есть, и он определил, он просто написал мне Латгалия, прямым текстом Латгалия и Селония. И, конечно, там было больше 70, там, под 80% именно Латвия, и оставшиеся проценты были поделены между Финляндией, Эстонией, Литвой, Белоруссией, Россией, Украиной, там примерно в равной степени. Другой тест, ну, что все эти тесты объединяло, чтобы так каждый сейчас не разбирать, там везде был очень сильный балтийский элемент, он был, ну, везде абсолютно больше там, 50%, в основном там под 70%. Оставшаяся часть, она дробилась по-разному. То есть где-то я вообще получил результат теста без России, то есть где было показано, после Латвии шла Литва, а потом сразу Беларусь, Украина, Польша. В другом тесте, там, вот, как я сказал, добавлялась Эстония и Финляндия, ну, буквально там по 3%. Но балтийский вот этот элемент, он всегда оставался неизменным. Как я и сказал, из-за путаницы во многих ДНК-тестах со славянской стороны, вот та часть как-то варьировалась, но балтийский компонент оставался неизменным. На карте, которая была всегда представлена по результатам теста, всегда была объединена часть Латвии, причем не полной Латвии, а именно вот восточной части Латвии, именно где Латгалия. И, как я сказал, один тест прям напрямую подтвердил это. Ну и, кстати, дополнив информацию из того, что обозначил ты, у меня как раз я как бы житель Пскова, можно сказать, в первом поколении, потому что происхождение, которое мне известно, моих родственников, оно шло, они всегда жили именно на очень-очень-очень западной части Псковской области и как раз рядом с Латвией. То есть, ну, потом в течение времени, после войны, там уже стали переезжать именно в город. Но что интересно, именно вот точное географическое такое происхождение, оно как раз и идет из регионов, которые граничат напрямую с Латвией. И мне поэтому в этой связи было всегда интересно посмотреть, именно такой вот генетический тест сделать, что, собственно, он ничего нового, как мы уже видим, и не открыл.
Ну да, мы, в общем, зафиксировали лишний раз, что Псков – это особая история, это особая кровь и почва, вот используя язык такого немецкого романтизма 19 века. И вот уже переходя к современности, хочется тебя спросить, Артем, как это проявляется, да, вот в общественных настроениях? Насколько известно, Псковская область – это такой нестандартный регион, где более сильны, чем в среднем по России, такие партии прозападной ориентации, значит, которые видят там себя, свою страну, чтобы под ней не считалось, частью Европы, значит, западного пространства. Вот как, на твой взгляд, это все проявляется? И давай уже так, наверное, поставим вопрос. Почему ты решил, ты и твои соратники, что ну вот этих каких-то неосознанных проявлений недостаточно, и поставил уже вопрос о борьбе за возрождение псковской государственной независимости?
Ну, я тогда сначала начну с второй части вопроса, как лично я на это посмотрел. Почему для меня это было важно? Потому что я, как я и сказал, я абсолютно начал с того, что я абсолютно не политически, а вот буквально с каких-то детских вот с детского взгляда начал впитывать именно, что называется, такую вот псковскость, что потом переросло просто, как я люблю историю, там, обществоведение, политику, мне это было интересно, что потом переросло уже в такой прямоглубленный интерес к этой теме. Ну и впоследствии я, если немножко перемотать, просто вот отсылаясь к твоей фразе про то, что недостаточно каких-то таких вот неосознанных или культурных настроений, потому что я посчитал, что нужно, чтобы вот кто-то сделал этот шаг и действительно уже хотя бы началась дискуссия именно о политической независимости. Тем более, что я как человек, который прожил там много лет, общался с местными жителями, со своими земляками, я понимал, что это не прям уж очень чуждая идея, и ее можно положить на то, что сейчас есть. И, соответственно, как лично я к этому пришел, потому что я пришел к этому из... Ну, я думаю, мы не будем лишним упомянуть, что именно из любви к своей земле, и я посчитал, что... нужно, если другие люди, другие активисты или спикеры, или более политически активные люди не делают этот шаг, не говорят об этом, что стоит это озвучить, потому что это абсолютно пустая ниша была, никто про это так открыто, прям напрямую не говорил в политическом таком ярко-остром контексте. Поэтому я решил сделать этот шаг, чтобы показать другим людям, что вот этот шаг сделан, пожалуйста, теперь можно присоединяться или делайте свои шаги. В общем, это как первая искра, она должна была произойти. В истории, конечно, полно примеров, когда все начиналось с такого действия, потому что такой манифест, скажем так, такой как бы statement по-английски, это важно. Важный шаг в политической работе, который иногда стоит обозначить какую-то идею, потому что она вслух не произносится, и дальше уже другие люди, которые, может быть, либо впервые услышали, либо хотели бы ее услышать, они могут ее подхватить. Поэтому мне было важно именно сделать первый шаг и тем самым показать другим людям, которые либо активно могут это поддержать, либо пассивно, либо в той или иной степени могут это ну, как-то поспособствовать или просто поддержать, или могли бы это поддержать, если бы это было легально, то показать таким людям, в общем-то, единомышленникам разного спектра, что вот эта тема существует, потому что ее раньше просто не существовало. Поэтому это не только именно акт такой политический, ну, как бы как первый шаг политической работы, это еще и важный акт такого вот манифеста, чтобы как раз продемонстрировать существование, такое громкое существование, как бы не только громкое, но и там, черным по белому, что было написано. То есть именно физическое существование политической идеи, потому что как оформленная идея ее раньше не существовало. То есть, конечно, я помню, в той или иной степени были некоммерческие организации, но это вот в 2000-х, это вот по рассказам только могу сказать, что были некоммерческие организации, которые так или иначе, опять-таки, как спектр, то есть кто-то больше, кто-то меньше, на эту тему дискутировали. Даже есть политики, что, кстати, тоже интересно, есть политики даже в нынешней политической жизни Пскова, которые раньше, ну, если говорить как бы с их перспективы, то они грешили тем, что как раз участвовали во всяких дискуссионных площадках на тему независимости Псковской республики, то в данном случае я принял решение именно вот так заманифестировать именно вот это положение, что да, Псков должен быть независимым и не в качестве, как сказать, вот, может быть, каких-то дискуссионных площадок, дебатов там, или исторического кружка, а именно вот в качестве политического заявления. И была еще одна часть вопроса. Не мог бы повторить, пожалуйста?
Ну, смотри, на самом деле я переформулирую этот вопрос, то есть в качестве реплики на то, что ты говоришь. То есть, но при этом же в Пскове, в Псковщине немало людей, которые вот эту, скажем так, псковскую вольницу и вот республиканизм псковский, они это манифестируют в то, что до сих пор такие люди, как Шлосберг, они верят в то, что значит, прекрасная Россия будущего должна стать частью Европы. То есть как бы ты мог это прокомментировать?
А вот это уже очень интересная тема, потому что она неоднозначная, как на самом деле многие ну, группы общества разные по своим взглядам хотят ее представить, потому что в целом, мне кажется, не на всех таких пространствах России возможно в целом взрастить какие-то политические силы, ну, опираясь именно на собственную историю, это на какой-то географический, исторический, культурный контекст, которые могут подобные идеи прям так искренне манифестировать, именно которые не будут смотреться очень чужеродно на территории того или иного региона. Что касается Псковщины, вот это как раз тот пример, когда это смотрится не то, что не чужеродно, это прям смотрится как единственное адекватное мнение. Но с важными особенностями, потому что, как ты упомянул, там используется вот этот контекст России. Но здесь хотел бы отметить несколько вещей. Первое, что касается конкретно Шлосберга, вот не зря фамилию назвали, то у Шлосберга есть интересные тексты многолетней давности, где как раз он пишет о том, что присоединение Пскова к Москве было большой ошибкой, и что Шариковы, так их называл, Шариковы, которые не привыкли ничего строить, а только ломать, типа, дальше вот, если перефразировать общую идею, что они пришли к нам, и нам тоже все сломали. И теперь здесь растет поколение, тоже цитата, «Иванов, не помнящих родства». Вместо, соответственно, по контексту, если предполагаем, вместо тех, кто мог бы взрастись здесь, если бы не это. И там огромная статья, как раз посвященная, ну не то чтобы критике, а скорее такой очень резко негативный взгляд на историческое событие, которое называется как бы воссоединение Пскова и Москвы. Шлосберг открыто про это писал. Так и писал, что Псков стал какой-то глухой провинцией из культурного, там, развитого, правового, с точки зрения права развитого также государства, превратился именно вот в то, что мы видим сейчас. Там максимальная депрессия, огромная смертность и так далее. Он критиковал это и прямым текстом писал, что Псков очень, ну, он по факту просто все потерял, присоединившись к Москве, что это было большой ошибкой. И еще раз повторюсь, не только с вот такого политического контекста, он еще писал, что именно вот условно говоря, генофонд и генофонд поменялся, и то, что в головах у людей, тут как раз вот эти цитаты про Иванов, не помнящих родства. Это, собственно, ну, что тут уже, это говорит само за себя. Так вот, но второй момент, который я хотел ответить, что именно вот эти силы, которые сейчас, конечно, их можно сказать, они так, заморожены или находятся в спячке, или в такой вот паузе, то, что кадры, которые участвуют в этой политической деятельности, которые, да, пускай они сейчас в контексте говорят России, тем не менее, если вот буквально посмотреть там под лупой, условно говоря, то прям очень сильно заметен такой регионалистский контекст, такой акцент регионалистский в выступлениях, в программных текстах тех или иных участников вот, какой бы то ни было политической борьбы, которая там раньше была и сейчас уже практически нет, можно сказать, вообще нет. Но, тем не менее, именно вот если мы говорим про партию «Яблоко», то, по моему мнению, это хоть и политическая сила, ну, она уже практически не существует, пусть она, я бы сказал, в таком спящем режиме в Псковской области находится, но именно там есть кадры, которые могут разделять эти идеи, и в целом они в этой партии, их больше всего относительно других политических партий, которые там существуют, которые в целом потенциально и, может быть, даже не потенциально разделяют эти идеи. Недавний пример для тех, кто, может быть, не так сильно знаком с какой-то политической выборной деятельностью в Псковской области. Вот недавний пример. В 2025 году, если не ошибаюсь, были довыборы в Пскове, прямо в городе, и кандидат от «Яблока» как раз ни разу не использовал слово «российский» там в своей программе. Всегда использовал слово «псковский», там «псковская политика», «псковские избиратели», там, «Ябская ВИЧ» – это мой город. То есть в то время как остальные кандидаты вообще это не упоминали. То есть я, когда ознакомился с программой, мне было это интересно, как раз это очень ярко бросается в глаза. Мне кажется, как раз эта партия, ну, если мы говорим конкретно про «Яблоко», ну и плюс к какой-то пул сочувствующих или так или иначе разделяющих там общее направление людей, избирателей, то мне кажется, именно этот пул, он наиболее, больше всего качественно состоит из людей, которые позитивного, либо нейтрально позитивно, либо прямо абсолютно позитивно восприняли бы идею самостоятельности собственной области, которая сейчас область, но я уверен, что под вот этим европейским курсом для как бы России, потому что это по манифесту манифестируется именно так, складывается в целом, ну, под этим всем как раз есть складывается такая вот именно идея о том, что именно наш регион должен быть независимым. Это действительно заметно очень часто, и как раз я вижу, что именно люди из этого политического спектра, ну, именно что касается Псковской области, проявляют такой наиболее, они ставят акцент больше на именно Пскове, Псковщине, Пскове, и они проявляют такой наиболее локальный, скажем так, патриотизм именно по отношению к региону, чем к России. И если бы, вот как в рамках нашей беседы мы говорим о том, как, вообще какую роль эта сила может сыграть и вообще что о ней можно сказать, я бы сказал так, что она, конечно, сейчас в таком замороженном состоянии, но в целом я думаю, что именно она может стать очень хорошим поставщиком, ну, это условно говоря, конечно, кадров для именно самостоятельного псковского государства.
Расскажи тогда, пожалуйста, как вот псковская общественность, в частности, в эмиграции, где это возможно, отреагировала на создание центра, на твою деятельность, на твои идеи. Насколько я понимаю, резонанс был. Вот как идет, скажем так, развитие этой инициативы, ну, по крайней мере, в эмигрантской псковской среде?
Кстати, вот если обратиться к нюансам твоего вопроса, вот как раз ты правильно обозначил, что так именно псковская эмиграция. То есть здесь в данном случае я хотел бы обозначить, это может, многим слушателям было бы интересно, что псковская эмиграция – это именно очень-очень правильный термин. То есть я бы даже сказал, это не часть российской эмиграции, которая идет из Псковской области, а это именно псковская эмиграция. Потому что я сейчас обобщенно скажу, чтобы там не вдаваться в детали, но Если обобщенно, то псковская эмиграция – это действительно очень такой конкретный термин, который как раз описывает конкретных людей, которые либо были в журналистике, либо были в политике, либо в бизнесе, занимались общественной деятельностью, которые эмигрировали, и в целом они, что называется, держатся вместе, проводят свои проекты, продолжают заниматься общественной деятельностью, политической, журналистской деятельностью, при этом оставаясь как бы таким единым, такой единой группой или единым костяком, который именно специализируется на тематике Псковской области. То есть мне сейчас неизвестны случаи людей, которые там именно занимались какой-то деятельностью в Пскове, а потом просто растворились в этой общей российской эмигрантской среде в Псковской. Поэтому я считаю это тоже нашей сильной стороной, то, что псковская эмиграция в целом тоже ощущает свою не то чтобы особенность, а считает, что нужно оставаться вместе, поддерживать друг друга, работать совместно. И я, конечно, не буду называть фамилии, никого ни случаем не подставить, но наши идеи на тему свободного псковского государства, отдельного от России, были восприняты очень позитивно, то есть, возможно, вначале с какой-то осторожностью, потому что все-таки это было сказано очень остро, как я и сказал, возвращаясь, когда я сказал, что это должно было быть озвучено, потому что это та тема, которая никогда раньше так сильно не озвучивалась, и поэтому, конечно, для многих это немножко сначала резало слух, но со временем, особенно это поспособствовало личное общение, это было воспринято очень хорошо, что меня, собственно, радует, потому что я вообще не знаю из людей в псковской эмиграции тех, кто были бы так называемые хорошие псковские. То есть такого нет. Я вижу, что это становится идея независимости, это в целом становится таким вот постулатом, чему я, собственно, очень рад. И если, опять-таки, подводя итог конкретно на твой вопрос, то это воспринято было очень хорошо. То есть нет такого человека, который из псковской какой-то такой политических кругов или общественных кругов журналистских, который бы сказал, что эта идея – это абсолютный абсурд. Такого не было. То есть где-то просто чуть-чуть маленькое недопонимание, но потом это все очень, очень хорошо легло в рамках общего разговора, и чему я, собственно, очень рад. И пользуясь случаем, конечно, хочу еще раз отметить то, что это наша очень сильная сторона, то, что очень хорошо налажен диалог в этом плане, и по этому вопросу нету каких-то прям принципиальных различий. То есть поэтому я считаю, что псковская эмиграция – это очень действительно правильно использованный термин, который действительно существует, и у которого даже есть определенные политические центры, в том числе, мы как раз говорили про Латвию, Рига стала очень таким гармоничным, естественным и безопасным как раз убежищем для псковской оппозиции уже в эмиграции.
Ну, давай тогда поговорим чуть, скажем так, ближе к тому, как эти все идеи могут быть реализованы. Наверное, у нас тут во многом общий контекст. Мы изначально, когда давали интервью, комментировали, как мы все это видим. Я, по крайней мере, со своей стороны подчеркивал, что, в принципе, ни один психически нормальный взрослый человек, он не хочет, чтобы его идеи были реки крови. Да? То, что мы видим сегодня по Украине, когда гибнут и простые люди, дети, и так далее. И поэтому, при наличии такой ситуации, что Россия была бы нормальной страной, что в принципе невозможно, мы это понимаем, но если пофантазировать, и была бы, как во многих европейских странах, свобода политической деятельности, свобода партий, мы бы, были бы заточены на то, чтобы, в принципе, работать на пробуждение общественного самосознания, как, в общем, этим путем шли многие национальные движения в 19 веке, 20 веке, создавать партии, идти на выборы, продвигать, значит, эти идеи в политической плоскости, ставить вопрос там, в республиканском референдумах, как это делается в той же Шотландии, в других там странах, да, пусть даже это и более такой длительный путь. Но, во-первых, нам таких возможностей никто не дает, и, очевидно, в условиях России никогда не даст, да. То есть мы это видим даже по высказываниям свежим Яшина, вот, который сегодня или вчера, там он написал, сегодня это обсуждалось, что с расчленителями России ему не по пути, как вот люди отреагировали, написали, то есть подготовили такой плакат с Яшиным а-ля Столыпиным на фоне Кремля: «Вам нужны великие расчленения, мне нужна великая Россия». Но это так, шутки шутками, а что, в общем-то, не до смеха, это то, что кровь рекой льется уже. И, в принципе, мы находимся в преддверии ситуации, когда она может начать литься или расплескиваться не рекой, а морем, потому что обсуждается вопрос о возможном прямом столкновении России с НАТО, в частности, вот в Балтийском регионе, где, в общем, Псковщина, как и Калининградская область нынешняя, Смоленщина в меньшей степени, но тоже это один из таких тыловых элементов, тем не менее, той же как бы истории, да, может выступить в качестве плацдарма, одного из плацдармов российской агрессии. И в этой связи, в общем-то, надежды, они могут быть связаны с тем, что, в общем-то, мы видим, как обстоят дела у российской армии, да, и, конечно, тут есть свои нюансы, потому что Украина за эти годы действительно в горниле войны превратилась в военную сверхдержаву, в отличие от многих стран НАТО, которые не имеют как бы такой как бы опыт, но тем не менее есть надежда на то, что если ситуация будет развиваться по такому сценарию, то вот как планы взять Киев за 3 дня, они просто были посрамлены, точно так же это произойдет и с возможными планами Латвии там за 3 дня или там за 3 недели, там Эстонии, Литвы и так далее, да? И более того, в общем-то, нельзя абсолютно исключать, что в таком случае никто не будет останавливаться на государственных границах Российской Федерации, потому что тогда вопрос о зоне безопасности может встать уже с другой стороны этой границы. Вопрос в связи с этим такой: Псков у дорогих россиян, он же ассоциируется исключительно с Псковской дивизией ВДВ, это вот десант, это спецназ, который, кстати, уже, насколько я знаю, большей частью тоже успешно утилизировали в Украине, но тем не менее это вот такое как бы представление, да. Но за 20 век мы, в общем, знаем, что Псков видел на своих улицах, площадях парады эстонской армии, которая на тот момент, в общем, представляла собой, ну, скажем так, широкое объединение различных антибольшевистских сил, в том числе с участием там белых русских офицеров, немецких там, да, и, собственно, самих как бы эстонцев. И, значит, чуть позже он видел парады с нынешним российским флагом, который тогда имел несколько иной, скажем так, как бы контекст. Тогда он выглядел как такой революционный символ. К сожалению, или по неизбежности, вот спустя много десятилетий, превратившись наоборот в аналог флага Советского Союза. Но тем не менее, вот такие истории в жизни Пскова были. И как ты считаешь, насколько вот такое развитие ситуации возможно, и насколько то, что вот мы сейчас назвали псковской эмиграцией и псковскими патриотами, готовы будут в этом случае воспользоваться окном возможностей и приступить к обустройству вольной псковской земли и ее самоопределению?
Ну, сначала отвечу на первую часть вопроса, где Как раз ты затронул тему того, что Псков повидал очень много парадов, очень много как бы солдат других армий. И насколько это возможно? На самом деле, я думаю, что это один из возможных сценариев. На самом деле, как мы уже знаем, это обсуждается уже много лет. Сценариев обретения независимости тех или иных регионов, в том числе Псковской области, они, этих сценариев очень много. Они могут быть разные, они настолько разнообразные, что, потому что там одно событие зависит от исхода предыдущего, что их всех и не обсудить, но, конечно, один из них – это то, вот, что ты затронул, что, возможно, именно вследствие боевых действий, которые, конечно, будут, по крайней мере, поначалу просто разрушительными и губительными для Пскова, и жители должны это понимать. Но что по итогу, вероятно, в одном из исходов может возникнуть действительно такое окно возможностей, когда появится возможность обустроить вот свое государство, свою территорию. Может быть, вследствие, вот, как ты назвал, вот этого такого пояса безопасности, либо в рамках каких-то других процессов, связанных с этим. Но в любом случае такая возможность может быть, она возможна наряду с многими другими. Но, по моему мнению, те люди в псковской эмиграции, те, которые наиболее активны, наиболее мне знакомы, которые более-менее медийные, они не скрывают этого. То есть вот когда мы говорим о, вот ты тоже упомянул Яшин, о таких людях, которые говорят, что они по факту живут на чемоданах, и они здесь готовятся к работе уже там непосредственно в Кремле, это может вызывать действительно очень такие иногда опасения, особенно когда мы вот читаем, как ты сказал, такие вот комментарии, как делает Яшин. Но когда так говорят представители именно региональных эмиграций, у меня это вызывает только вдохновение, потому что и какую-то такую поддержку ощущаешь, потому что в целом я, мой личный прогноз, я ожидал бы, что они бы вернулись и действительно принимали бы участие. Но не стоит забывать, что, как мы уже говорили, что в Пскове очень много в спящем режиме граждан, которые в данном случае тоже очень так по-псковски патриотически настроены, и которые тоже готовы принять участие, которые не заморались за вот это кровавое время, когда очень... Ну, нужно по факту прилагать усилия, чтобы не замораться, если человек так или иначе занимается политикой. И вот, собственно, я думаю, на территории даже самой Псковской области, вот возвращаясь к вопросу про партию «Яблоко» и каких-то сочувствующих людей или просто активистов, которые находятся плюс-минус в этом пуле политического спектра, то как раз эти люди, не заморавшиеся люди, будут готовы принять в этом участие. Более того, это... Только это, конечно, актуально и по отношению к Смоленской земле, что выгодное географическое положение просто может предоставить просто вот шанс на миллион, которым нужно будет воспользоваться, потому что эти регионы находятся прямо на границе, и в случае сценария, который ты затронул, с поясом безопасности или чем-то подобным, это, конечно, будут первые кандидаты на новое переустройство, конечно, с внешним каким-то, или с элементами, наверное, внешнего управления, но, тем не менее, это первые кандидаты. Я в этой же связи хочу сослаться на твои слова в самом начале нашего диалога, где ты сказал, что у национальных регионов, национальных республик, это самые большие шансы. Я бы здесь добавил, что как раз следующими по списку идут именно пограничные регионы. То есть и после этого список дальше продолжается уже по дальнейшим уже регионам. Но я бы сказал, что пограничные регионы – это именно те, которые имеют очень высокий шанс, потому что в случае вот тех сценариев, которые поспособствовали бы именно такому вот, скажем так, выметанию вот этой нечисти из приграничных регионов России, именно эти регионы и станут тогда плацдармами или для какими-то вот... они будут первыми, которые, где потребуется переустройство. В данном случае по поводу Пскова я касательно этого примера, меня волнует только, конечно, боевые действия, которые я точно знаю, что превратят просто все там в руины, потому что это естественно, когда регион пограничный, это неизбежно. Но что касается перспектив, так или иначе, какого-то вот постсценария, который очень реалистичный, где именно они очищаются, и там требуется переустройство, и оно должно быть произведено, то в данном случае я чувствую спокойствие. Я знаю, что у нас достаточно кадров как за рубежом, так и внутри, которые, вот на удивление товарища майора, смогут, да, в час X, конечно, поспособствовать новому государственному строительству. Я надеюсь, я правильно понял твой вопрос и правильно на него ответил.
Да, Артем, более чем. Я тебя хотел бы поблагодарить за такое чудесное интервью. Надеюсь, что мы будем и дальше продолжать наши разговоры. Я хотел бы перед тем, как отключиться, выразить надежду на то, чтобы наши братские крымские, Смоленщина и Псков в результате этих событий обрели свою свободу, вернулись в свою родную гавань, которой для них является Европа, безусловно. Желательно, конечно, чтобы это произошло без крови, без большой крови, но это, что называется, не от нас зависит, потому что не мы это начали, не мы это поддерживаем. Мы, в общем, видим, кто даже сегодня, несмотря уже на перелом в войне, наличие инициативы на своей стороне, призывает к миру, призывает остановить войну, а кто даже, в общем-то, уже будучи в безвыходном состоянии, абсолютно иррационально отвергает это просто потому, что, ну, как бы современная европейская ментальность дорожит человеческой жизнью и жизнями своих людей. А вот эта орчия мордорская не жалеет ни чужих, ни своих. Да? Поэтому не мы это начали, но даст Бог, мы это можем закончить. И действительно, когда на политической карте снова такие древние названия, как Псков, Смоленск, ассоциирующиеся сегодня исключительно там с некой исконной Россией, они начнут звучать и смотреться так, как это было когда-то, как вольные города, да, как часть европейского, восточноевропейского политического пространства. Вот это, собственно говоря, и вобьет осиновый кол в труп этой империи. На этом я со своей стороны, наверное, отключаюсь. Еще раз хочу тебя поблагодарить. А ты напоследок можешь тоже сказать свое слово нашим слушателям. Спасибо тебе.
Спасибо, Вадим, за такие вдохновляющие на действия слова. И я уверен, наши слушатели придерживаются такого же мнения, что, конечно, я присоединяюсь, что мы можем иметь опасения на ту тему, как это может развиваться, как это может быть губительно во многом для Псковской земли, для Смоленской земли. Но, тем не менее, как ты правильно выразился, не мы это начали, но мы продумываем стратегии, идеи, мы двигаемся в том направлении и предпринимаем активные шаги к тому, чтобы исход из всех этих страшных событий был тот, который мы политически манифестируем, свобода для наших свободных, будущих свободных государств. И, конечно, очень тяжело обсуждать это в контексте потенциальной войны на тех территориях, но наша задача состоит в том, чтобы представить ту модель будущего, которую мы считаем наиболее желанной в данном политическом смысле. И, конечно, я убежден, что так и будет, потому что мы хоть и затрагивали сценарии, но их, как я и сказал, очень много, и все их не обсудить, но я уверен, что самый лучший сценарий, я еще это подчеркну для слушателей, самый лучший сценарий – это сценарий независимости, и те сценарии, которые предшествуют этому, они, каждый из них может выйти на тропу независимости для народов и регионов России. И этого не стоит бояться. И я уверен, что та картина будущего для этих земель, которую мы представляем, она наиболее жизненная просто. То есть потому что это уже действительно противопоставление жизни и смерти. Вот это вот, как ты сказал, Мордор, вот это Мордор, кладбище, такое некрополис, такой, который противопоставлен именно будущему такому светлому образу свободных городов, которые просто возвращают свою независимость, и они идут по той тропе, с которой когда-то сошли. Я благодарю тебя тоже за разговор и благодарен слушателям, которые будут слушать нашу беседу. Думаю, что для многих это было очень интересным таким подчерпыванием каких-то новых знаний, может быть, каких-то идей даже. Поэтому очень благодарен за разговор. И уверен, мы увидимся еще, услышимся в других интервью, в других беседах. Поэтому до новых встреч.
Но разве возможно мечту сокрушить, коль квот?